Студенты РГГУ продолжают кампанию против имени Ивана Ильина в названии научного центра.
Ильина, да, читаю до сих пор. У меня книжка лежит там на полочке. И время от времени снимаю, читаю.
Почему Владимир Путин помешан на философе Ильине?
Мы захватываем Европу. И все высокие технологии у нас. Вот оно развитие, вот она модернизация.
Не хотят Ивана Ильина, значит, не хотят и Александра Дугина. Покусились на святое. Студенты Российского государственного гуманитарного университета не хотят, чтобы научный центр, который работает в их учебном заведении, носил имя философа Ивана Ильина. Почему это имя святое, вы, конечно, уже знаете, но мы напомним вам еще раз.
Не хотел бы говорить, что это там Иван Ильин только. Но я читаю Ильина, да, читаю до сих пор. У меня книжка лежит там на полочке. И время от времени снимаю, читаю. Ну вот, Бердяева я упомянул. Да, значит, другие наши мыслители. Ну, а авторы здесь могут быть самые разные. Это и наши философы, включая Ильина. Это наши писатели, художники, государственные деятели.
Известный русский мыслитель Иван Ильин, размышляя о базовых принципах, на которых должно прочно стоять российское государство, отмечал, что солдат есть звание высокое и почетное, и что он представляет всероссийское народное единство, русскую государственную волю, силу и честь.
Как говорил известный философ Иван Ильин, русская армия никогда не забудет суворовской традиции, утверждавшей, что солдат есть личность. Так было и будет впредь. Приведу в этой связи только одну цитату. «Кто любит Россию, тот должен желать для нее свободы. Прежде всего, свобода для самой России, ее международной независимости и самостоятельности».
И хочу завершить свое выступление словами настоящего патриота Ивана Александровича Ильина. «Если я считаю моей родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю, что я верю в духовные силы русского народа».
«Государственная власть, — писал великий русский философ Иван Ильин, — имеет свои пределы, обозначаемые именно тем, что она есть власть, извне подходящая человеку. Государство не может требовать от граждан веры, молитвы, любви, доброты и убеждений. Оно не смеет регулировать научное, религиозное и художественное творчество. Оно не должно вторгаться в нравственный, семейный, повседневный быт и без крайней необходимости стеснять хозяйственную инициативу и хозяйственное творчество людей. Давайте не будем забывать об этом».
Ну, какую же симпатичную цитату Ильина он подобрал тогда, когда был еще молодым. Государственная власть должна иметь свои пределы, ну, а потом она их иметь перестала. И в ход пошли другие цитаты того же самого философа. С нами на связи доктор философских наук Юлия Синёкая. Юлия, здравствуйте. Нам с вами сегодня разбираться во всем этом. И вам, наверное, нужно немножко психологом или психиатром здесь быть, потому что хотела бы я вас сразу спросить, откуда эта привязанность, откуда эта страсть? Даже когда он говорит, нет, ну, конечно, не только Ильин, есть другие философы, он все равно называет в этом ряду одного Ильина и другие. Ильин и другие. Почему Ильин и другие? Почему Ильин?
Ну, сказать, что в голове у Бенедикта Путина никто не может, но я могу предположить, что, учась на философском факультете, на юридическом факультете, безусловно, Путин в молодости должен был изучать труды Ильина, поскольку философская правовая школа в России представлена достаточно ограниченным количеством имен, и первое имя в этом ряду — это, конечно, Павел Новгородцев, учитель Ильина, то Новгородцева и Ильина, конечно, Путин в студенческие годы читал. И, собственно говоря, во многом тексты Ильина читается хорошо, у него яркие афористичные мысли. Он автор интересных эссе, которые сейчас можно вспомнить, о пошлости, например, в том числе касающуюся и интерпретацию того, что сам Ильин писал и говорил. Ну, можно предположить много сходного. Мы знаем, что Путин ярый противник коммунизма, и Ильин был одним из теоретиков антикоммунизма, объяснял опасность коммунизма, связывал это с проблемами частной собственности, суверенности, выступал за довольно-таки жесткие правовые государственные рамки. Он был одним из тех, кто в свое время это было, в общем, очень смелым шагом, да и сейчас, наверное, спорил с Львом Толстым, признанным российским авторитетом в области морали, говорил о том, что непротивление злу силой, концепция, которая вызывает, может вызывать претензии в ситуации, когда, когда мы сталкиваемся со злом и в частной жизни, и в государственной жизни. Знаменитое произведение, наверное, самое известное, книга Ивана Ильина о противлении злу силой. Не самое главное, на мой взгляд, его произведение, но, тем не менее, достаточно известная книга, полемика с Львом Толстым, как бы стала символом Ильина, где он разбирает разные виды зла и возможности ответа злу. У него там есть градация ответа, принуждение, понуждение, самоограничение. Если Толстой говорит о том, что злу нужно сопротивляться прежде всего внутри себя, то Ильин протестует против такого понимания сопротивления злу, говорит, что бывают ситуации, когда непротивление злу становится граничит с преступлением, граничит со злом. В то же время, подчеркивая, что точка зрения Толстого – это христианская традиция глубокая, что, отвечая на зло злом, мы умножаем зло в мире. Но, тем не менее, он считает, что все зависит от исторического контекста. И, конечно, в той ситуации, когда, в которой он оказался, ведь Иван Ильин был приговорен к смертной казни за непринятие революции. И потом эта смертная казнь была заменена возможностью уехать на философском пароходе из России. И все, что он видел, крушение его жизни, руины, оставшиеся за спиной, конечно, вызывали жесткий ответ. И Ильин был одним из лидеров белого сопротивления.
Юля, вот как вы, Юлия, как вы считаете, почему Владимир Путин особенно, его настольная статья, как говорят близкие его люди, если они вообще существуют, или те люди, которым разрешается называть себя близкими, говорят, что сулит миру расчленение России? Вот это его любимое произведение. А это почему? Ну, конечно, ничего хорошего не будет от расчленения России, это понятно.
Но это довольно короткий текст, написанный, если я не ошибаюсь, в 1948 году, о том, как быть, что будет с Россией после смены авторитарного режима. И тогда белая эмиграция и весь мир размышлял, что будет с Россией, когда власть большевиков закончится. Это была проблема, которую практически вся белая эмиграция обсуждала, ломала копии, спорила. И, в общем, все говорили о том, что, конечно, Россию нужно сохранить. Ильин в этой работе пишет, что, на его взгляд, если случится развал России, то она расколется на 20 разных государств, и все эти государства будут воевать между собой, они не смогут быть самостоятельными, в какой-то момент они примкнут либо к соседним странам, либо вот этот хаос, бойня продолжится, и ничего хорошего ни миру, ни народам России не принесет.
Да, причем такой же хаос и бойню и расчленение он устроил Украине, и никакой его Ильин от этого не остановил.
В 90-е годы, в 90-м, 91-м, когда, собственно говоря, решался вопрос о будущем Советского Союза, эта работа Ильина была настольной книгой практически всей интеллигенции. И тогда, мне кажется, в эти годы, в 91-м, наверное, интеллигенция разделилась на два лагеря. Сторонники такой татистской, сильной государственности, имперскости. И вот они, для них настольной книгой была вот эта статья, что сулит миру распад России. И с другой стороны, интеллигенция либерального толка, которая опиралась на книги Федотова. который говорил о том, что тоже говорил о том, что Россию нужно сохранить, но считал, что идеальный вариант развития России – это сильная федерация, федеративное государство. Видимо, еще в те годы Путин выбрал своих сторонников, и вот дальше уже, я думаю, не перечитывал книги Ильина, а уже просто пользовался какими-то метками.
Да он уже читал, он уже наизусть на ночь читал, наверное, эту статью. Вот, Юлия, можно ли сказать, опять же, конечно, никто не может влезть в его голову и посчитать его тараканов, но вот это понятие диктатуры по Ильину он примеряет на себя. Я хочу для всех прочитать этот замечательный пассаж. Когда мировая пропаганда бросит во всероссийский хаос после падения большевиков лозунг «Народы бывшей России, расчленяйтесь», то откроются две возможности, только две. Или внутри России встанет русская национальная диктатура, которая возьмет в свои крепкие руки бразды правления, погасит этот гибельный лозунг и поведет Россию к единству, пресекая все и всякие сепаратистские движения в стране, или такая же диктатура не сложится, и в стране начнется непредставимый хаос передвижений, возвращений, отмщений, погромов, развала транспорта, безработицы, голода, холода и безвластия. Вот скажите, пожалуйста, это, во-первых, всего два. Третьего не дано пути. И, конечно, Владимир Путин, скорее всего, выбирает для себя, примерил на себя первый.
Но ведь тут еще игра слов. Те термины, которые употребляет Ильин, и та реальность столетней давности, она не повторяется теперь. Прикладывать учение столетней давности к сегодняшнему дню и пытаться придерживаться слов, произнесенных человеком, который написал полемическую статью в правлении огромной страной, это, конечно, не выдерживает никакой критики серьезной. Конечно, жизнь многообразна, к ситуации, к контексту надо приспосабливаться, любой политик это понимает. Можно найти слова, которые прикроют преступление, всегда объяснить. Но ведь если мы говорим о том, что мы принимаем концепцию какого-то мыслителя, это значит, что мы должны ее принять как свою собственную, мы должны ее пережить, выносить в себе. И если кто-то произносит слова другого человека, он их имеет право произносить уже от собственного лица, при ответственности на себя. То есть никакое цитирование какого-то великого авторитетного мыслителя не спасает от личной ответственности, от ответственности за интерпретацию этих слов. Об этом тоже надо всегда помнить.
Спасибо, Юлия. Как вы хорошо сказали, найти слова, которые прикроют преступление. Много таких слов в последнее время он для себя отыскивает. Мы сегодня немножко меняем последовательность наших рубрик. Вы знаете, что всегда в конце программы мы даем рубрику «Повестка из Москвы», где показываем свежие кадры того, что происходит в Москве. Сегодня эта рубрика пойдет сразу, вот в первый, потому что именно в Москве это происходят вот эти вот события, которые мы сегодня обсуждаем. А это то, что мы сейчас вам покажем. Это дорога из метро в главное здание РГГУ. По пути от метро Новослободская до корпусов РГГУ на Миусской площади еще вчера появились плакаты «Студенты РГГУ против школы имени Ильина». Большинство плакатов уже сорвали, но один не заметили. QR-код ведет вот на это сообщество ВКонтакте. У нее на данный момент уже больше, чем 1600 подписчиков. Здесь публикуются письма солидарных студентов. Вот, например, текст одного из таких. «Мы сходили к учебно-научному центру, учрежденному летом прошлого года на Миус. В корпусе 5, кабинете 515. И кроме голой запертой двери ничего не нашли. Спрашивается, а где же знаменитая школа имени фашиста? Зачем она нужна нашему родному вузу?» Там же перечисляют имена блогеров и названия политических движений, которые поддержали протест. Все они, говоря обобщенно, левого толка, вроде Константина Семина. Здесь его называют политическим обозревателем. Он действительно когда-то работал политическим обозревателем компании или программы «Вести». Здесь перечисляют группы «Коммунистический мир», «Левый фронт», «Антифа», «РКСМ», «Организация коммунистов-интернационалистов». Отдельно благодарят депутата Государственной Думы Дениса Андреевича Парфенова за вклад в освещение поднятой нами проблемы, так они пишут и цитируют его, фашистская сущность литературы и взглядов Ивана Ильина – очевидный факт для любого, кто хоть раз знакомился с личностью так называемого философа. Персонально благодарят Николая Платошкина и тоже его цитируют.
Это Российский государственный гуманитарный университет в Москве. И действительно, там додумались до того, уж не знаю кто, но ректор, наверное, да, создать какой-то институт гуманитарных исследований, внимание, имени философа Ильина, против чего студенты, молодцы просто, студентам вот начали собирать подписи. Почему в мире считают Ильина фашистом? Значит, Ильин неоднократно в 20-е годы восхвалял Муссолини. В 33-м году, когда Гитлер пришел к власти, Ильин был вне себя от счастья. Он написал несколько статей, восславляющих Гитлера.
Благодарят Бэткомедиан, который поддержал их памфлетом в своем телеграм-канале. Украинская фашистская агентура всеми силами борется с фашистом Ильиным и пытается впутать вас. Не ведитесь. Вспомните, что скоро 9 мая, День Победы над фашизмом. Именно этот праздник украинские фашисты пытаются испортить и измазать грязью славное имя фашиста Ильина. И, наконец, здесь сообщается о сегодняшней ситуации 5-го дня протеста. Привет, на связи инициативная группа. Идет 5-й день кампании. Мы хотим рассказать, что успели за это время. Продолжаем распространять информацию. Даем интервью. Советуют прочитать статью на «Коммерсанте» сегодняшнюю. Радуются, что руководство вуза готово к взаимодействию. Они тоже готовы, ждут свободной дискуссии. Но, как они утверждают, несмотря на позитивные изменения в повестке от руководства вуза, вчера мы столкнулись с давлением на наших активистов. Троих ребят вызвали на ковер за листовки и пытались объяснить им, что они агенты Запада.
Там очень интересно, что руководство вуза говорит, что это все, это мы еще к этому вернемся, к этому руководству вуза, которое считает, что все это затеяли украинцы, анонимные украинцы, и при этом вызывают на ковер, наверное, украинцев в виде каких-то, я не знаю, привидений. Кого, как же можно вызывать на ковер украинцев, которые стоят за спиной вот всего этого действия? Последний пост в этой группе ВКонтакте звучит так, в интернете. Почему мы не раскрываем имен? Задают они риторический вопрос в интернете и различных телеграм-каналах. Сейчас активно обсуждают противостояние нас, студентов РГГУ, против учебно-научного центра имени Ильина. Мы видим много критики в нашу сторону. Например, что мы не выступаем открыто и предпочитаем скрывать свои личности. Хотим сразу сказать, мы правда есть. Мы скрываемся, потому что против нас могут начать гонения. Дальше они напоминают, что несколько студентов поймали по камерам на расклеивание листовок. Ректор вызывал их на ковер. А мы знаем, за что боремся против фашизма в стенах нашего любимого РГГУ. Нас так просто не запугать. Сейчас мы находимся в тени, но это лишь временно. Скоро мы покажем себя и своих многочисленных сторонников. Это последний пост вот на этой страничке. Опрос, который мы предлагаем сегодня нашей аудитории, мы очень надеемся, что вы читали работы философа Ильина. И вот сейчас у нас Юлия Синёк, и состоится важная часть разговора. Надо разобраться. Он фашист или он не фашист? Вот давайте, Юля, сейчас сразу предлагаю нашей аудитории голосование. Первый пункт, его в идеологии можно считать фашистской. Второе, вот как бы сказать, не вполне фашистской. Давайте так сделаем. Фашистская, совсем не фашистская и с элементами фашизма. Вот такой вот мы запустим опрос. Фашистская, не фашистская, с элементами фашизма. Что вы, Юлия, скажете вообще-то об этой? Это и есть главная постановка проблемы всей истории, что как же можно фашиста, да еще в канун 9 мая? Что за кощунство такое?
Главный фашист в этой ситуации, против которого и стоит бороться, это Александр Дугин, который возглавил этот центр. И я надеюсь, что, собственно говоря, это борьба против Дугина, а не против Ильина. Бороться сейчас, любая борьба, очень опасна. И преследуются люди, и мы видим, как жестко карается любое свободомыслие. проблема не в Ильине, в человеке, который умер давно и, да, написал фашистские тексты. Это было связано с тем, что он боролся с коммунизмом, видел в фашизме силу, противостоящую коммунизму. Конечно, это не оправдывает тех текстов, которые он написал, но не будем забывать, что уже в 1938 году он покинул Германию, тайно жил в Швейцарии, распустив, поняв суть фашизма, его расизма, антисемитизма, тоталитарность, стал критиком фашизма. Конечно, это черное пятно осталось в его биографии, в его наследии, но помимо этого он сделал огромное количество очень важных, высказал мысли, идей, действий. Он издавал два журнала, сопротивляющихся большевизму. То есть, в общем, это человек, на мой взгляд, достойный. Достойный того, чтобы его имя не очернялось. Но не надо скрывать, что, конечно, были и такие вот темные этапы его биографии. Это тоже об этом нужно говорить. То же самое, что с другим любимым философом Дугина Хайдеггером, который был ректором при фашистской диктатуре и поддерживал открытый фашизм. Здесь были абсолютные действия, не просто слова и статьи. Собственно говоря, как раз Хайдеггер-то любимый философ Дугина. Ильин нет. Книги о Хайдеггере, которые Дугин опубликовал в 2016 году, он критикует Ильина за то, что тот недостаточно русский националист, что он мешает свои немецкие представления о порядке и рациональности с русской душой и не имеет права, собственно говоря, в силу своего полунемецкого происхождения предлагать какие-то мысли, касающиеся русского национализма. Ну, это безумный текст. Почему вдруг он становится главой центра философа, которого он сам отрицает, это отдельный вопрос. Не знаю, связан с чем, даже, в общем, собственно говоря, это неинтересно. Что касается Дугина, то его взгляды на первом этапе его творческой деятельности были абсолютно фашистскими. Он, собственно говоря, пытался вывести новый вид фашизма русского, в отличие от европейского, и утвердить его. Теперь он занялся другими делами. Некоторое время назад афишировал во всех своих пабликах, что начал читать Гегеля, видимо, готовясь занять директорский пост в центре Ильина. Как известно, Ильин написал одну из лучших диссертаций на русском языке, работа о философии права Гегеля. А вот причем защитил ее в 18 году. Да, простите, эта защита состоялась после революции. Она была опасна, потому что уже преследовали профессоров Московского университета. Тем не менее, она шла долго. Присутствовали люди, находящиеся практически под следствием. И блестяще завершилась. Это был очень смелый поступок. Ильин, в биографии Ильина достаточно достойных моментов.
Юля, вот я все-таки хочу уточнить, что получается, может быть, вытекает ли это из ваших слов, что впрямую против, действительно, ректор, о котором мы тоже еще поговорим, ректор этого университета говорит, что ну это же не против Дугина, это против Ильина. Но, в общем, судя по тому, о чем вы говорите, что Ильин не заслуживает такой же кары, чтобы его так вот преследовать ни с того ни с сего, это все-таки подспудно под этим протестом стоит протест против назначения вот этой конкретной персоны. Просто люди, которые вот таким образом протестуют, не могут прямо этого сказать. Ильин оказался, что ли, жертвой этой ситуации?
Я не думаю, что Ильин жертва тут. Я думаю, что, с одной стороны, это протест против Путина, который постоянно цитирует Ильина. Это тоже очевидно. То есть связка этих двух имен не вызывает ни у кого сомнения. Тот, кто говорит что-то против Путина, против Ильина, как бы отсылает непрямым образом к Путину. Что тоже опасно произносить это имя в негативном контексте теперь. Это раз. Второе, насколько я читала как раз вот этот протест, который вы показывали на экране, там ведь есть не только имя Ильина, там еще есть цитаты из программы этого центра политического. И там четко совершенно идет речь о том, что Дугин собирается менять парадигмы,
переформатировать мозги.
Да, там-то все написано очень как бы так гладко, бюрократическим языком, за которым смыслы, так сказать, засыпают, не прочитывается. Но зато в день инаугурационной речи Дугина на ученом совете РГГУ вышла речь его друга и помощника Малафеева, где, собственно говоря, открытым текстом все сказано, что мы должны утвердить военные победы победами смысловыми, ценностными, и вот теперь пришли для того, чтобы менять представление о русской идентичности, менять сознание наших современников. Вот чем собирается заниматься этот центр. Я думаю, что как бы это тоже сказано в этом протесте.
Да. Был такой прекрасный, светлый, замечательный человек Юрий Афанасьев, который основал этот университет РГГУ. Это был его отец-основатель и президент. Он сначала возглавлял историко-архивные, потом придумал этот самый РГГУ. И вот этот вот человек, наверное, тот, которого он когда-то своими руками на работу брал, знал его. Как эта преемственность вот такая вот с обратным знаком образовывается?
Вы абсолютно правы, РГГУ был совершенно потрясающим университетом, в какой-то момент даже, в общем, конкурировал за лидерство среди российских вузов с МГУ, и там была чудесная когорта преподавателей, КНАБ, Аверинцев, Вячеслав Всеволодович Иванов в Русской антропологической школе, которого мне посчастливилось работать с прекрасными коллегами. Действительно, был такой центр духовной, интеллектуальной жизни очень долго. Но что мы теперь наблюдаем? Все-таки все не так плохо, потому что 5000 студентов поставили свои подписи под требованием закрыть центр Дугина. Ну что, все бывает. Мы видим, что происходит с людьми. Страх и власть – это два больших искушения. И если ситуация изменится на 180 градусов, если это случится, когда мы будем наблюдать за происходящим, я думаю, что многие из тех, кто сейчас активно и воинственно поддерживают Дугина и пытаются проводить его идеи в жизнь, будут объяснять это всеми возможными средствами. Ну, что я могу сказать? Грустно, грустно наблюдать происходящее в РГГУ.
Но мы верим. Судя по этой истории, есть во что верить. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на Ютубе.